Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вашему вниманию круглый стол, посвященный проблеме личности в истории, осмысление Дня Великой Победы и памяти святого страстотерпца государя Николая II. В круглом столе принимают участие российский философ, политолог Борис Вадимович Межуев, историк, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин, а также историк Петр Валентинович Мультатули. Завершит нашу программу «Литературная страничка». В исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучат страницы книги Ильи Сургучева «Детство императора Николая II».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я с радостью приветствую наших гостей. В студии «Радио Радонеж» сегодня мы беседуем с Петром Валентиновичем Мультатули, ведущим научным сотрудником Российского института стратегических исследований и писателем и историком, доктором исторических наук Дмитрием Михайловичем Володихиным. Тема, которая сегодня предлагается для обсуждения нашим гостям, я считаю, что не очень благодарная, но на самом деле мы должны все-таки постоянно ее как-то касаться, хотя бы опосредованно. Вот отпраздновали мы священную дату 9 мая, и вновь, как призраки, обступают нас тени минувшего, наши вожди, которые, будучи погребенными, остаются все-таки живее всех живых. И как лежит у нас главный труп на Красной площади в сердце нашей Родины Ленина, также мифически встает из небытия и вторая гигантская фигура, фигура Сталина, постоянно ассоциирующаяся у наших соотечественников почему-то со всем положительным опытом и в истории Великой Отечественной войны, и в истории послевоенных свершений. Но такое впечатление, что не можем мы наладить жизнь в новой России, не расставшись с прошлым. А с прошлым спешить не расстаемся. Петр Валентинович, вот у вас был ряд блестящих выступлений, в том числе и на радио «Радонеж», касательно этой темы. Почему в православном народе, собственно, в народе, который принял на себя наиболее яркую, такую мощную струю гонений сталинских, репрессий, сейчас идет ренессанс имени вождя?
Вы знаете, я бы не стал говорить о православном народе, скорее можно говорить о некоторых неофитских и слабоверующих людях, которые, не имея, на мой взгляд, твердой веры, не имея четкого представления о том, что это было за явление, ассоциируется любой порядок с именем Сталина. И ведь, посмотрите, что на самом деле эти люди ведь не защищают не Сталина и интересуются не Сталином. Они защищают, потому что Сталин как фигура, а они ничего о нем не знают, кроме повторения каких-то мифов. И сам Сталин умер 60 лет тому назад, и его воскресить невозможно, он только воскреснет во время страшного суда. Значит, речь идет о мифическом Сталине, о Сталине к элементе красной лжерелигии. И фактически вот эти люди, в том числе и, к сожалению, часть нашего духовенства, небольшая часть, но часть, они, когда занимаются восхвалением Сталина, они фактически занимаются служением вот этому идолу. Как будто бы они забыли то, что происходило с нашим духовенством, вообще с нашим народом в 20-30-е годы. Конечно, нельзя говорить о том, что Сталин был сотворитель этой системы, он был частью этой системы. Понятно, что Ленин, Троцкий, Бухарин – это организаторы большевистского режима, но Сталин – часть этой системы. И Сталин строил империю, свою империю, империю большевистскую, никакого отношения ни к России, ни к русскому народу, ни к русской истории не имела.
Уж тем более была прямо противоположна Богу и Церкви, основополагающим звеньям российской государственности.
Это была богоборческая система. Всегда изначально богоборческое. И посмотрите, для того, что вот эти вот люди, которые сейчас защищают так называемый православный сталинизм, хотя само это определение ужасное, ужасное по своему сути православный сталинизм, а они же доходят до того, что говорят, ну ладно, там было уничтожено 800 тысяч, а не 10 миллионов. То есть это же, ну не вот видите, как мало. То есть для них человек, как и для Сталина, получается это какие-то пешки. Просто фигуры какие-то, которыми можно разменивать. А Сталин именно был таким человеком. Он был действительно такой инфернальный, талантливый шахматист. Для него люди изначально лишь передвигаемые пешки. Надо было. Он говорил, что история России есть история ее битья. Надо было. Он говорил о том, да синит вас образ наших великих предков. Надо было. Он гнал церковь, уничтожал храм. Больше всего храмов было уничтожено в 30-е годы. Больше всего. Пятилетка безбожия при Сталине. Когда... Нужно стало во время войны, он начал частично давать послабление церкви. Не будем забывать, что миф о том, что было открыто огромное количество церквей, это миф. Например, в моем родном городе Санкт-Петербурге, тогда Ленинград, не было открыто ни одной церкви при Сталине, ни одной. Многие церкви были открыты немцами для пропаганды, и Сталин их просто не закрывал.
Посмотрите, церковь и Россия – это вот такие две незыблемые как бы, структуры, которые всегда существовали органически. Говорили о симфонии, о несимфонии в государстве в российском. Но, может быть, сегодня, когда Россия свободная, церкви и настала пора проявить себя, то есть дать какой-то дух этой свободе. Или же все-таки, вот как мне недавно подумалось, и мы говорили еще с одним историком, с одним человеком очень образованным и вдумчивым, он говорит о том, что церковь тоже не свободна. И не свободна она сегодня, и за счет этого ей нужны какие-то костыли. Вот в частности, обращение к этим мифическим предкам нашим.
У церкви есть святые... Великие святые нашей православной церкви. Это не костыли, это их духовная основа. У них есть святой царь-мученик, царская семья. И заметьте, что, к сожалению, некоторые священники сегодня очень любят пообсуждать степень святости святого царя-мученика. При этом они с восторгом говорят о Сталине, да, который пролил моря крови. А уже начинают поговаривать вообще о красном проекте. Что это вообще в целом было неплохо.
А где-то иконы висят стали.
Иконы висят, это уже крайние проявления. Хотя есть очень четкие позиции. И Святейшего Патриарха по этому вопросу. И очень четкая, правильная позиция владыки Илариона Алфеева по этому вопросу. Она высказана. Но почему-то, к сожалению, у нас некоторые священники считают возможным говорить вещи не в том, что они имеют другое мнение, ничего этого страшного нет. Дело в том, что это мнение является по существу антицерковным зачастую. А вы знаете, ведь на самом деле, если говорить о костылях, ведь те люди, которые сейчас так кричат о Сталине и так далее, забывают, что вот то поколение, военное поколение, все, начиная от маршалов и заканчивая рядовыми, Сталина сдало. 1956, а потом в 61 году, когда Хрущев устроил, ни одной не было, кроме Грузии, не было ни одного выступления в защиту Сталина. И тут Матросов просто расстрелял.
Это просто было справедливо. Сталин тоже сдал Красную армию перед началом войны.
Понимаете, это была грызня. Сталин боролся за власть. Не нужно, конечно, дезертировать его врагов. Это были же в основном такие же палачи русского народа. Тухачевский, Бухарин и все прочие. Это была грызня пауков между собой. То, что Сталин оказался во главе нашей страны во время Великой Отечественной войны, не дает никаких оснований забывать тех страшных преступлений, которые произошли при нем в отношении нашего народа и в отношении нашей церкви.
Еще один коварный вопрос. Нельзя не вспомнить все-таки декларацию митрополита Сергия Старгородского. И вот существует тоже такое мнение, что все-таки лежит некая печать на нашей церкви. Вот помните, не поминающие, вот валаамские епископы, которые долгое время, даже приход в центре Москвы, храм святителя Николая на Моросейке, прихожане которого были расстреляны уже в начале войны, все-таки не поминали митрополита Сергия. При всем при том, я смотрел уникальный фильм «Ангел церкви против отца всех народов». Вроде бы все ясно. Но вот не является ли это неким таким духовным предательством, с вашей точки зрения?
Нет, я не считаю, что это неправильно. Церковь, понимаете, предательство произошло, всеобщее предательство, грехопадение прошло в феврале 1917 года. Мы предали Божьего помазанника. Это предательство самым роковым образом легло на весь народ.
Но патриарх Тихон анафематствовал эту власть.
Он анафематствовал уже потом любую богоборческую власть, тогда это были большевики. Но дело в том, что и патриарх Тихон, и потом патриарх митрополит Сергий, они делали все, чтобы спасти церковь. И говорить там сейчас, рассуждать о декларации, знаете, это очень сложный вопрос. Писал ли ее сам митрополит Сергий? Вы знаете, что были его так называемые интервью, которые просто писали Сталином и Молотовым. Поэтому эти люди сделали все, чтобы спасти церковь от полного разгрома. И я считаю, что они в этом плане, и они, и патриарх Алексей I, они сделали все, что смогли.
Ну, это вроде бы понятно. Однако же, я говорю сейчас о моральном аспекте этой проблемы. Если человек единожды как бы смирился, единожды солгал, то кто же бы поверит в дальнейшем? И когда разрушались храмы, ведь наши первые иерархи молчали. По сути, они смирялись с тем, что происходит в России.
Они не смирялись, они как могли боролись. Они заплатили за свою вот эту мученичество, исповедничество сотнями своих жизней. И вы знаете, если так говорить, что происходило все, а если у нас зарубежную церковь, которая благословляла Гитлера, да, на поход на Советский Союз, но мы же не можем из-за этого говорить о том, что зарубежная церковь, в которой просияли такие люди, как Иоанн Максимович, святитель, такие, как Серафим Ров, что она вся такая. Да, так же нельзя говорить о нашей церкви, русской православной церкви, которая была здесь. Она делала, что могла, и в конечном счете она победила в 43-м году. Эта церковь победила, а не богоборческая власть. Богоборческая власть была вынуждена уступить. А вот этому жертвенному, потому что, понимаете, после того, как был убит государь, была убита его семья, после того, как произошла вот эта вот страшная революция, мог быть только путь мученичества и искупления всего нашего народа, когда государь зашел на Голгофу. И поэтому церковь наша, она как раз была вот, знаете, на самом деле это чудо, вот этих жутких совершенно условий, оказалось, церковь погибла, да, это обновленчество страшное, эти репрессии жуткие. Она все-таки смогла выстоять, и во время войны все понимали отлично, кто является настоящим духовным лидером.
Я сейчас задам все-таки вопрос, который задавали митрополиту Сергию делегаты, явившиеся к нему в кабинет в те роковые дни, когда владыку спросили: «Владыка, вы спасаете церковь, но церковь ведь не нуждается в спасении, это она нас спасает». Митрополит Сергий сказал: «Да, я спасаю церковь». Считаете ли вы все-таки спустя столько лет, что церковь надо было спасать именно физически, и она бы не выстояла так, как институт, естественно?
Конечно, надо было спасать, потому что церковь была бы уничтожена просто-напросто. Были бы уничтожены все епископы, и невозможно было бы никакого рукоположения потом. Все, это наступила бы страшная катастрофа, из-за которой бы просто эти богоборцы, они бы сказали... Ведь когда патриарх Тихон вышел в заключение, когда его выпустили, какая гигантские толпы народа его встречали. И он тогда он увидел, что сколько православных людей. И сейчас, посмотрите, ведь это ложь, что у нас народ за Сталина, за Ленина. Потому что они больше все кричат об этом на каждом шагу. На самом деле, наш народ совсем не такой коммунистический. И в генах нашего народа очень хорошо живет память о миллионах замученных, расстрелянных, обреченных на голодную смерть. Вы знаете, даже вот если брать Великую Отечественную войну, ведь заплатили страшную цену за победу. Страшную. 30 миллионов жизней. Из которых большая часть – это мирное население. Мирное население. Если возьмем Первую мировую войну, да, это 2 миллиона, около 2 миллионов человек. То есть несопоставимая цена была той победы, которая была принесена. И выиграл ее наш народ. Вот говорят, что это так нельзя без главнокомандующего. Конечно, главнокомандующие сыграли свою роль, там и Сталин, и Жуков, и все. Но победил ее народ. Потому что когда в начале ненависть советской власти была такая, мы знаем, как в начале народ прореагировал на войну. И только когда понял, что это отечественная война, народ поднялся на победу. И Сталин-то меняет свою риторику под воздействием народа. Сталин ни с того же, ни с сего вдруг заговорил. Не о социалистическом отечестве опасности. Он был умный человек. Он сказал: Гарри Ман, вы что думаете, они воюют за нас? Нет, они воюют за матушку России.
Но в то же время мы знаем и о заградительных отрядах, и о том, как проходила русско-финская кампания 1939 года, и что побеждали в основном не умением, а числом, вопреки.
По-разному было. Вначале так, в 43-м году и 44-м мы уже побеждали умением, да, то есть научились воевать, но сколько мы заплатили за это умение воевать. И уж во всяком случае, говорить о гениальном полководце, и то сейчас, как говорят, что вот эти забывают о том, что это Господь спас Россию. Ведь в чем отличались наши цари? Вот возьмем войну 12-го года. Что написал Александр I на медали? Не нам, а имени твоему. Что написал Александр II после победы в освободительной войне? Не нам, а имени твоему. Что государь Николай Александрович написал на медали, посвященной русско-японской войне? Да воздаст вам Господь в свое время. И что у нас писали после 45-го года? Все сводили к одному человеку, к народу-победителю. И вот результат. Мы не поняли, что это была Божья милость к нам. Это Господь явил нам. И сейчас вот эти люди, которые выступают, постоянно кричат о Сталине, они ведь по существу умаляют промысел Божий. Что Господь, это чудо было, что народ поднялся на отечественную войну, фактически не богоборческую власть. И богоборческая власть была вынуждена считаться с православным русским народом.
Последний вопрос, так как вы спешите, мне хотелось бы задать вам этот вопрос в завершении нашей такой краткой беседы. Сегодня народ духовно все-таки дезориентирован, несмотря на массовое количество открытых храмов и миссию православной церкви, такую яркую, которой, в принципе, не было раньше в истории церкви, наверное, так ярко, при помощи современных средств массовой информации. На ваш взгляд, в самое ближайшее время, что ждет российское общество в плане религиозного просвещения? Я знаю, что у многих вот такая активная проповедь церкви вызывает отторжение, а неприятие наоборот.
Знаете, я не знаю, кто эти многие. Я знаю, что вот вся ситуация с Pussy Riot, так называемая, показала очень хорошо, что как раз-то наш народ остается православным. И внутри он верует, потому что как раз враги-то рассчитывали, что Pussy Riot скомпрометирует церковь. Ничего подобного. Всплеск интереса к православию, к церкви, наоборот, только усилился. И я хочу сказать только одно, вот как вот Леонид Петрович, Решетников, у него в последней книге очень хорошо сказано, что если мы вернемся в Россию, мы не в России сейчас. Но если мы вернемся в Россию, нашу Россию, а Россия может быть только во Христе и со Христом Иисусом. Вот если мы вернемся в Россию, вернемся на путь нашего развития, к которому мы шли до 17-го года. Не точного копирования, а духовного развития. Мы спасемся. Если мы будем верить в Ленинах, Сталинах, Бухаринах, декабристов и прочих, мы обречены на гибель. Духовную и потом политическую.
Петр Валентинович Мультатули был у нашего микрофона. К нашей беседе подключился российский философ, политолог Борис Вадимович Межуев. Вот сейчас мы закончили на словах, что Россия должна вернуться к себе. Мне почему-то вспомнился псалом на реках Вавилонских. Но у древних евреев было все-таки преимущество, мне кажется, в этом случае, потому что они сидели на реках Вавилонских и плакали, а Бутилину сегодня пели эти песни. Наш народ сегодня не имеет идеологии практически, потому что и Ленины стоят, и памятники есть, и возрождается культ Сталина в народе. Не будем сейчас задаваться вопросом намеренно, или же это идет как-то ассоциативно. На ваш взгляд, народ без идеологии или народ в новой России сегодня, вот когда церковь осуществляет свою такую миссию, которая является, ну, на взгляд многих людей, духовных, тоже неким таким new age, может быть, даже, потому что церкви не свойственна такая активная проповедь, ведь сила Божия в немощи совершается, да? На ваш взгляд, что ждет наш народ в ближайшее время? Мы говорим ведь это в год празднования 400-летия российской монархии.
Вы знаете, некоторое время назад я, можно сказать, думал и писал о том, что у нашего народа есть определенная идеология. Она, на мой взгляд, идеология, нельзя сказать, что она христианская, но тем не менее она есть. Она идеология победы. Вот такой некоторый культ победы как феномена. Даже вот некоторые люди таких коммунистических взглядов писали, что вообще надо чуть ли не заменить религии победы религию Христа. Ну, конечно, это вообще ужасно, и особенно учитывая, что, мне кажется, в христианстве отношение к победе довольно сложное. все-таки, так сказать, так, хотя, конечно, история кончится победой Христа над его врагами, но земная жизнь Христа не кончилась такой внешней, по крайней мере, победой. Поэтому...
Хотя церковь воинствующую заменить торжествующую здесь, уже на земле.
Конечно, да, поэтому несмотря на понятный, совершенно исторически осмысленный вот этот вот культ победы, тем не менее, конечно, нельзя его назвать вполне, конечно, христианским, согласно с Духом Христовым. Потому что, безусловно, и даже если посмотреть действительно на русскую монархию христианскую, она тоже не победила все-таки своих врагов, а проиграла. Поэтому в культе победы, конечно, есть заложен определенный вот тот духовный ущерб. Можно ли культ Сталина свести к культу победы? Я вот задумался над этим вопросом, и тут у меня возник один некоторый контраргумент. Существует один государственный деятель в русской истории, который был несомненным победителем, который сделал Россию самой великой страной Европы. Самой великой страной Европы, которая в тот момент существовала. Человек, который выиграл войну с завоевателем, который, ну, несомненно, очень расширил культуру российскую, очень развил ее образование. Нет ни одного памятника этому человеку. Никакого культа этого человека нет. И он абсолютно не входит в сон самых популярных царей, даже я сказал. Ну, понятно, что я говорю об Александре Первом Благословенном. Вот сравнить позицию Александра Первого Благословенного и Иосифа Сталина во многом похожие, потому что, да, нашествие Наполеона, нашествие Гитлера, победа, и потом положение России, Советского Союза в Европе, как вот такой великой державы. И с другой стороны, ну, совершенно разные к ним отношения, в том числе даже представителей, в общем-то, такой, как бы, ну, условно говоря, либеральной культуры. Да, все мы помним в основном две вещи. Первое – это эпиграмму, ну, из Евгения Онегина, «Властитель слабый и лукавый, плюшивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой над нами царствовал тогда». И такое сниженное описание Александра Первого в романе Толстого «Война и мир». То есть, ничего такого, ну, еще можно вспомнить Мережковского тоже, примерно такое же описание. Ни одного такого, знаете, яркого положительного описания. Ну, невозможно с этим составить. С другой стороны, у нас есть Иван Грозный, который сомнительный победитель, да, который, хотя и поначалу довольно был успешен, но все-таки конец его правления – это не очень для нас успешная Ливонская война. И тем не менее, народ, вот, и особенно сегодняшнее сознание, явно тяготеет вот к такой некоторой жесткости, некоторой такой, значит, вот к этим людям, к этим фигурам. Значит, не только культом победы все объясняется. Значит, есть еще что-то в этом культе Сталина и культе, в какой-то степени, Ивана Грозного, что людей привлекает и так далее. Здесь интересно сделать такой шаг назад. Я не очень хочу рассуждать с исторической точки зрения. Там, кого убивали, убивали тех, убивали не тех. Вот мне кажется, здесь следует посмотреть на это, может быть, с какой-то философской точки зрения. Вот есть такая известная книга трех авторов в начале 20 века. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Дмитрий Философ, «Царь и революция». Она довольно важна. Странно, что она сейчас не имеет популярности в либеральных кругах, потому что она очень точно выражает вот такое господствующее в христианском, в том числе, сознание, отношение критическое к православию. Что в православии царь заменяет собой Христа. Что вот кесарь заменил Христа. Вот основная идея этой книги.
Зарапопизм известный, да.
Кесарь заменил Христа, и поэтому, вот, собственно говоря, все те проблемы, которые есть, необходима, значит, религиозная революция, которая позволит, как бы, поднять Христа над кесарем. Такое объяснение, оно, в принципе, если вот посмотреть на многих, кто критически относится к православию, вот к этому культу Сталина, который распространяется, оно, в общем, довольно популярно. Мне кажется, это объяснение, очевидно, недостаточно. И оно в какой-то степени уводит нас, может быть, чуть-чуть в ложную сторону. И, кстати говоря, история это доказала, потому что Россия избавилась от кесаря и, собственно, от царя, и в результате выбрала, значит, гораздо более страшную фигуру, да, сверхкесаря, да, как вначале Ленин, потом Сталин. Ну и сами, кстати говоря, авторы этой книги, мы видим в конечном счете их политическую эволюцию, фактически. Каждый из них выбрал себе по такому, знаете, любимому диктатору. Значит, что-то еще есть. Значит, проблема не в самом царе, а проблема, мне кажется, в каком-то, мне кажется, неполном монархизме. Вот на самом деле путь, вот, к, мне кажется, к преодолению, на самом деле, Сталина, вот этого культа сталинизма, такого религиозно-духовного, лежит, мне кажется, действительно в правильном понимании монархизма. Потому что монархизм не есть культ власти. монархия – это ограничение власти. Весь, в общем-то, монархическое сознание во многом было некоторым недопущением прихода к власти незаконных людей. Вот все-таки, если мыслить отношения народа и царя как отношения брачные такие, да, отношения помазания, так сказать, вот, на царство, это, в общем-то, в какой-то степени такой брак народа с Богом, то в этом смысле, конечно, всякий культ Сталина – это такой промискуитет. Это отношение к власти, знаете, ну вот как... Как есть отношения, должные отношения, отношения любви, брачные отношения, да, с христианской, православной точки зрения, то, так сказать, есть отношения, значит, совершенно другие. И вот точно так же отношение к власти. Есть некий законный брак между монархом и народом, и есть незаконная узурпация власти. И уж тем более совершенно недопустимо, когда эта узурпация власти переходит в... еще какие-то такое религиозное поклонение власти, что мы сейчас имеем. К сожалению, в нашем вот национальном сознании вот этот неполный монархизм был действительно, например, довольно вызывающий факт. Это некое такое, знаете, уважение, мне кажется, к Екатерине Великой, которая фактически уничтожила двух законных императоров. И вот это, мне кажется, неполное такое осознание, в чем, собственно, состоит смысл вот, царской монаршеского такой власти, и является во многом источником того, что то чувство, которое не находит законного разрешения, приводит к, вот, к воспеванию разного рода кровавых диктаторов, не все из которых замечательны тем, что они достигли каких-то больших даже успехов для страны и государства.
Вы сказали печальные вещи, на самом деле, трагические, потому что мы опять уподобляемся древним евреям, которые не приняли Христа, по сути. Также мы не приняли своего царя, мы не приняли его божественные помазания, мы не поняли смысл вообще царской власти над Россией. И если мы не поняли... на протяжении 300 лет монархии Романовых, то как же сейчас поймет народ, который полностью практически вырезан за годы советской власти?
Ну, знаете, мне кажется, путь к республике идет через глубокий монархизм. Вот есть такая точка зрения. Я, в общем, не могу сказать, что я монархист такой довольно сильный, но мне кажется, настоящее республиканство – это на самом деле монархизм. Только в сознании того, что нет монарха. Понимаете, вот монархист при отсутствии монарха – это и есть республиканец. Нет династии, династия прервалась. Идея народной монархии, мне кажется, идеей довольно опасной. Вот легитимная монархия, род, в общем, прервался, закон о престолонаследии, соответственно, образом не может быть полностью исполнен, насколько я понимаю, в силу известных, значит, причин. Вот, и по этой причине республика в нашей стране может возникнуть, глубокая, осмысленная, так сказать, философски и религиозно мотивированная республика, возникнуть в сознании того, что монархия, может быть, является лучшей формой правления для христианского православного государства, но в силу исторических причин она невозможна. И это, только вот такое глубокое монархическое сознание является противоядием от культу разных узурпаторов, включая коммунистических. Потому что узурпаторы – это, прежде всего, узурпаторы вот, народных религиозных чувств. Сейчас я хочу говорить вне зависимости от того, успешны ли или они неуспешны. Вот это тоже очень важно. Вне зависимости от того, победили они или проиграли. Понимаете, потому что сама, понимаете, отношение христианина к победе и поражению, как мы уже говорили, не должно быть такое же, как у язычника, понимаете, там, христианский император проиграл, а Ленин победил, но из этого нельзя следовать, из этого не делается вывод в нормальном, так сказать, сознании, что один прав, а другой не прав. Хотя, к сожалению, в том числе в русской философии, в том же и религиозной философии были такие, знаете, так сказать, культ победы, он, в общем, во многом уже, вот, победа в недолжном смысле этого слова, ковался уже, к сожалению, и там. Я там могу сослаться на некоторых религиозных мыслителей, но самое очевидное, это Лев Платоныч Корсавин, которые вот очень сильно играли вот на этих чувствах, что если, значит, кто-то побеждает, то это и есть, соответственно, выражение некой исторической правды. Во многом это, конечно, продукт неправильно понятого гегельянства. И вот Флоровский, отец Георгий Флоровский, как известно, очень сильно и очень ярко выступал против такой точки зрения. И, в общем, в этом смысле это один из, конечно, глубочайших таких нравственных учителей для сегодняшней России должен быть. Поэтому, мне кажется, вот такой сложный комплекс. Не пройдя его, понимаете, а для этого, конечно, нужно в том числе и религиозное просвещение нормальное, не пройдя его, понимаете, можно сколько угодно, понимаете, ругать Россию. Вот говорить о том, что она плохая, что она, значит, не так думает, но ничего из этого не будет, понимаете, из-за того, что пара-тройка, значит, либеральных публицистов еще раз, значит, обругают вождя, понимаете, от этого ничего, кроме популярности, естественно, этому вождю это не приведет. Тут нужна действительно вот эта вот серьезная духовная работа, реформация, не в таком простом смысле, как говорили, вот этот круг Мережковских, давайте ему, значит, а вот в каком-то более, может быть, внутреннем православном смысле, не через, понимаете, отбрасывание монархического сознания, но перед переживанием его трагичности, его сложности в нынешнее непростое время. Вот тогда, действительно, мне кажется, все эти эксцессы, типа обожествления Сталина, Распутина, Ивана Грозного, они останутся в нашем прошлом.
Благодарю, Борис Вадимович Межуев, российский философ, политолог. Следующим нашим выступающим сегодня на круглом столе будет доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Вот сказал только что Борис Вадимович о том, что нам необходимо религиозное просвещение. Но мне кажется, для того, чтобы религиозно просвещать людей, все-таки нам нужно изменить немножко сознание. А изменение сознания в православной церкви имеет вполне определенный термин – покаяние. И когда говорят о покаянии российского народа, о каких-то таких значительных деяниях, которые должны полностью изменить ход даже истории, вот на ваш взгляд, вот это покаяние народное, в чем оно может выражаться сегодня? Вот действительно, народ хочет покаяться, но это же не значит, что он должен с теня бить себя в грудь и кидать камни в свою историю.
Да, на мой взгляд, кидать камни в историю вообще дело совершенно безнадежно глупое. В сущности, в начале 50-х опять начались гонения на церковь, опять начали закрывать храмы, опять начали мучить православную иерархию. Давайте скажем честно, что Гитлер, что Сталин в этом случае были орудиями божьими, которые дали воспрянуть нашей церкви, измученной, почти уничтоженной. Вот в чем состоит правда. Они сами по себе злодеи. Они сами по себе никакие не христиане. Они сами по себе имеют ту заслугу перед церковью, что послужили благом для нее, не любя ее и желая, по большому счету, ее разрушения. Вот в чем состоит правда.
Дмитрий Михайлович, а если мы посмотрим на послевоенную историю России, ведь сейчас Сталину в заслугу ставится именно возрождение российской государственности, но, по сути, всего того, чем обладала Россия до революции, хорошим, воспитанию нравственности, каким-то моральным, так сказать, победам и так далее, и так далее. О чем говорят? Возрождению литературы, кинематографа, да всего, русской культуры практически.
Ну, знаете, я хотел бы все это сравнить с палатой о двух комнатах. В одной комнате чисто выметено, в горнице светло, яства стоят на столе, люди улыбаются. В другой палате кого-то деловито приносят жертву весу. Вот, собственно, вот такое возрождение государственности у нас и было, а никакое иное.
И последний вопрос, который я задаю сегодня всем нашим участникам. Современное положение в России. Вот совсем недавно я получил известие, не слежу, к сожалению, за прессой, что в основании восстанавливающегося мавзолея на Красной площади, который благополучно был закрыт вот этим вот шлемом, что там происходило, какие-то работы по реконсервации трупа Ленина, было заложено 360 бетонных шурфов. То есть мавзолей поставлен уже на такую прочную основу, о которой раньше даже не задумывались. Вы знаете, как сказал мне вчера один священник, это 360 гвоздей в душу России, опять-таки. И это при современной власти, которая вроде бы все делает для свободы церкви, для свободы нашего народа, для возрождения России. И в год, когда мы празднуем 400-летие монархии российской Романовых, вспоминая убиенную царскую династию, мы возрождаем, по сути, этот декурат.
На мой взгляд, что касается архитектуры мавзолея, ну что, памятник, который сделан талантливым архитектором, красиво, посмотреть на него и так далее. То, что он сейчас используется в качестве музейного помещения для демонстрации мумии, это не есть хорошо. И, понимаете, ну вот, это такая красная святыня, коммунистический храм, в этом смысл мавзолея. На мой взгляд, то, что он до сих пор существует, что до сих пор он не превратился в музей, из которого мумия отправлена куда-нибудь на кладбище, да? В этом вина власти. Вина власти самая настоящая. А власть шатается между белым и красным. Можно подумать, нет, она не шатается, она в какой-то степени сталкивает белое и красное. На Красной площади восстановлен Казанский храм. На Красной площади Покровский, он же Троицкий, он же Василия Блаженного собор. Да? Внутри Кремля прекрасные древние соборы. А вот посерединочке всего этого, такая хорошая капля красного. Да? Зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы народ в разделении своем, вот как сказано в Священном Писании, дом разделившийся погибнет, рвал друг друга на части. И власть, делающая вид, что она вроде бы выцерковлена идеологиям, к которым христианство не имеет никакого отношения, порой даже враждебное, делает слишком много уступок. Она в этом отношении идет слишком далеко, слишком ласково и слишком благожелательно. Мавзолей, который до сих пор не очищен, это один из аспектов вот этой некрасивой достаточно двуличной политики нашей власти.
А что же церковь, свободная церковь, не может заявить прямо об этом?
Так она неоднократно заявляла, что это было бы очень уместно и правильно, наконец-то очистить мавзолей. А что же касается нашей церкви, то понимаете, у нее, конечно, не то положение, что было в 27-м году у митрополита Сергия. Положение достаточно тяжелое. Не сказать, что государство нужно ей как костыли. И что, тем более, что когда-то наша церковь, советское государство, нужно было как костыли. Вот уж неправда. Но нужно сказать другое. Давайте хорошо задумаемся, а каков ресурс церкви? Собственно, она существует на какие-то достаточно небольшие и очень нечетко поступающие деньги. Она владеет относительно небольшим имуществом. Она имеет относительно небольшие информационные возможности. И при этом должна браться за задачи, которые не смогла когда-то решить огромная цветущая синодальная церковь. У нас храмов в Москве до сих пор гораздо меньше, чем в том же самом 1913 году, а население гораздо больше. У нас православного телеканала нет. У нас в стране выходит ничтожное количество церковной популярной литературы. И вот после этого говорить, что церковь что-то должна, что она якобы может, но что-то ленится, да, это просто стыдно. Церковь делает, на мой взгляд, гораздо больше, чем ей позволяет ее ресурс. Она на самом деле жилу рвет, пытаясь поставить страну на правильный фундамент. Она делает гораздо больше, чем это полагается при ее относительно незначительной материальной базе. Слава Богу, что у нас вот есть такая церковь. Очень хорошо. Я, честно говоря, думаю, что в 90-е, в нулевые мы могли заполучить гораздо более тяжелые и страшные варианты.
Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических наук, сегодня участвовал в нашем круглом столе. Завершая сегодняшнюю беседу, точки зрения, которые прозвучали, они будут собраны воедино, и наши слушатели сами сделают выводы. Я думаю, сегодня, когда слушаешь Радонеж, удивляешься многообразию мнений, многообразию различных самовыражений. К счастью, люди имеют собственное представление о событиях. Это свобода божественная, и никто ее не ограничивает. Но всегда очень больно слышать на православном радио оправдание тирании, оправдание богоборчества, оправдание греха. По сути, грех – это и есть богоборчество. Каждый грех – это борьба против Бога. Через два дня мы совершаем воспоминания о дне рождения государя-императора Николая II, который вместе с августейшей семьей был уничтожен в подвале Ипатьевского дома. И память святого праведного Иова, многострадального, в день которого родился государь-император. И как многие в этой студии в священном сане, авторы замечали, что судьба государя полностью повторила судьбу этого ветхозаветного праведника. И если мы вдумаемся, то и вся история России повторяет судьбу Иова многострадального. И как сказал один из наших авторов сегодня на круглом столе, вдумаемся в историю России, сделаем правильные выводы, и тогда никакая героика не будет ассоциироваться в России с именем тирана, которых было множество, естественно, но у нас множество святых в земле российской просиявших, множество мучеников, которые на кровью своей основали и дали заряд нашей церкви возможность осуществления той миссии, которую она сегодня проводит в нашем государстве. Молитвами новомучеников и святого царя Страстотерпца будем надеяться, что Господь избавит нас от этого кровавого морока, который постоянно преследует на протяжении долгих лет нашу историю. Я благодарю всех участвующих сегодня в круглом столе и надеюсь на отклики наших радиослушателей.
Илья Дмитриевич Сургучев. Детство святого царя Николая II. По устному рассказу полковника Ленгрена. Дело обстояло так. В 1939 году я проводил лето в Жуан-Ле-Пен. Лето было необыкновенно веселое и шумное. Пир жизни шел горой. И однажды прозвучал из радио хриплый голос Деладье. Франция объявила войну Германии. И в течение 2 суток вся французская ривьера опустела. Веселый народ устремился под родные крыши. Замолкли серенады и ставни заперты. Осталась одна природа. И тут я понял, до чего она со своей красой вечной равнодушна ко всему человеческому. Синее море плещется тихо, небо сияет безоблачным шелком, и тишина, тишина. Сосновый дух стал как будто сильнее, в воде как будто прибавилось соли, и в солнце стало меньше жестокости. Я с наслаждением прогуливался по набережной, и вдруг однажды слышу жалобный кошачий крик. И вижу, на ступеньках заколоченной виллы сидит кошка с котенком и плачет от голода. Я пошел в мясную, купил нарезанный мелко бифштекс и бросил голодающим. Тотчас же из-за кустов выскочил еще один котенок, и начался суп популяр. И после этого я начал приносить им еду каждый день. Они знали час и ждали. Однажды ко мне подошла какая-то пожилая женщина, явно английского типа, и утвердительно сказала: «Вы русский». «Почему вы думаете, мадам?» — спросил я. «Потому что только англичане и русские кормят несчастных зверьков». Начался обычный разговор только что познакомившихся людей. И вдруг она спросила: «А вы знаете полковника Ленгрена?» Я ответил, что не имею удовольствия. «А он ваш соотечественник. Не желаете ли познакомиться?» «Очень охотно, мадам». И на другой день она пришла с высоким, сухим, первоклассной офицерской выправки, улыбающимся стариком. Присели на заборчик, закурили, и начался учтивый петербургский салонный разговор. Из тех разговоров, которые включают в себя все знаки препинания, кроме восклицательного. И, прощаясь, Эллингрен вдруг сказал, вздохнув: «Мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны, мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, клубцы». И по берегу Средиземного Латинского моря вдруг пронеслась великая северная тень, и до сих пор неравнодушная к человеческому. Коты приносят удачу. Началось интересное знакомство, и в результате вот эта книга. Спустя долгое время я понял, почему Эллингрен вдруг и так выразительно процитировал Пушкина. Это был музыкальный ключ к человеку. Домик в Коломне. Отец мой, капитан Константин Петрович, умер от скоротечной чахотки в 1872 году, оставив после себя молодую вдову с четырьмя детьми, 100 рублей годовой пенсии и собственный маленький домик в Коломне по Псковской улице, 28. Матери моей, Александре Петровне, было в то время около 40 лет, старшему брату Петру 12 и мне около 5. Мы начали влачить существование в полном смысле голодное и холодное, хотя и в собственном доме. Мать по утрам куда-то с какими-то узелками бегала, не то в ломбард, не то на толкучку, и тем люди были живы. Я лично по молодости лет тягот жизненных не ощущал, и в полной свободе, предоставленной нам обстоятельствами и далекой, совершенно в те времена провинциальной патриархальной Коломной, наслаждался улицей, вознёй в пыли или снегу, боями, закадычной дружбой с соседскими мальчуганами, голубятней и бесконечной беготнёй в запуске. Когда узелки материнские кончились, надо было что-то предпринимать. Начальницей Коломенской женской гимназии была в ту пору Нейтгард, подруга матери по Екатерининскому институту, который, кстати сказать, мать окончила шифром. Госпожа Нейтгард приняла свою бывшую товарку ласково, вошла в ее положение и предоставила ей должность классной дамы в 4-м классе веренной ей гимназии с жалованием 30 рублей в месяц. Вместе с 8 рублями пенсии уже можно было не только существовать, но и нанять прислугу. Взяли какую-то Аннушку, тихую монашеского склада девицу, с которой мать прожила почти до конца своей жизни. Аннушка была не только кухаркой за повара, как печатали в газетных объявлениях, но и полноправным членом семьи. Она давала нам полную волю, и мы, детвора, в особенности я, когда мать уходила в гимназию, целыми днями гойкали по Коломне. Бабки, свинчатки, лапта, чужие сады и огороды — все манило и радовало нас. К концу 1875 года мне уже было около 8. Помню себя с длинными льняными волосами, мои родоначальники были шведы, и хотя Швеция — страна северная, славящаяся спокойным, чинным и патриархальным характером своих граждан, но во мне, благодаря, вероятно, смешению кровей, было много совершенно не северного петушинного задора. И в то интересное время, о котором я собираюсь рассказать, моей главной заботой было добиться звания первого силача на Псковской улице. Звание же это, как известно, в мальчишеских кругах всего земного шара вырабатывается в неустанных боях и подвигах, близких к воинским. И потому синяки и фонари были к ужасу моей матери постоянными знаками моих отличий. Одно время мне даже казалось, что у меня сломано то знаменитое ребро, которое у мальчишек считается 9-м. От женской половины нашего дома я это, разумеется, скрывал, но перед братьями по-старосолдатски охал, врал, что дух не проходит через горло, кряхтел, и для исцеления они натирали меня бобковой мазью, первой, что было отыскано в чулане. От синяков мы лечились кубевой, запасы которой охранялись, как золотые слитки. Так шло до несчастной, с нашей детской точки зрения, весны 1875 года. В один из каких-то северно-прекрасных майских дней выпускаемые классы женских гимназий ведомства императрицы Марии должны были представляться в Зимнем дворце своей покровительницы и попечительницы императрицы Марии Александровны. В Коломенской гимназии оказался выпускаемый как раз тот класс, который вела моя мать. Вместе с начальницей на приеме в Зимнем дворце должна была присутствовать и ведущая классная дама. Как сейчас помню мою мать, то майское торжественное утро в каком-то необычайном и совершенно мне неизвестном синем платье было для случая позаимствовано у госпожи Нейтгард. С завитыми волосами, с институтским шифром на плече, мать казалась мне красавицей нездешних стран. Она очень волновалась и все натягивала перчатки, чтобы на пальцах не было пустых концов. Уходя из дома, долго молилась, чтобы Бог пронес страшный смотр. Мы знали, что мать поехала в какой-то странный зимний дворец. Почему зимний, когда снега нет? В котором какая-то страшная государыня будет смотреть на мать, а мать будет трепетать, как птичка. И поэтому, когда Аннушка понеслась в церковь ставить свечу, мы увязались за ней и долго стучали лбами о каменный пол. Незадолго до возвращения матери наш дом наполнился ее сослуживицами по гимназии, и не успела мать вернуться, как ее со всех сторон засыпали вопросами. Что? Как? Была ли милостива государыня? И какое платье было на государыне? И что она сказала? И как горели ее бриллианты? И целовала ли мать ее ручку? И правда ли, что говорят, будто у нее желтый цвет лица и круги под глазами? Мать, не успевшая снять платье, рассказывала, сияла от счастья. Из кухни пахло пирогом с мясом и куропатками, накрыли длинной скатертью два стола, все сели за стол, пили белое елисеевское вино, вспрыскивая первый материнский выпуск. Вдруг около меня появилась какая-то маленькая дамочка, очень хорошенькая, сияющими как звезды глазами, но прямо звезды. Смотрит на меня, на мой шифр и спрашивает по-русски с акцентом: «Какой это у вас шифр?» Я сказала, что «Екатерининский». «А как фамилия?» «Да, мой муж шведского происхождения». Вынула записную книжечку и золотым карандашиком что-то отметила. И потом только от других узнала, что это великая княгиня, наследница цесаревны Марии Федоровны. «Ну, какая хорошенькая и какая простенькая! Я прямо влюбилась в нее с первого взгляда!» Выпили за здоровье наследницы. Пирог быстро съели, вино до последней капли выпили, потом все разошлись, и мать часа полтора утюжила синее платье, и потом вместе с Аннушкой понесла его к Нейтгартихе, как говорила Аннушка. Мы слезали со всех блюд с последний сок от мороженого, и счастливые, пахнущие густым молоком, начали лето, и оглянуться не успели, как зима прикатила в глаза. И снова учебный год, и снова с раннего утра мамочка в гимназии, и снова свобода, но уже осенняя, со множеством соседских яблок, подсолнухов, рябины и медовых сот. Однажды после занятий возвращается мать, сама не своя, лица нет, и рассказывает Танушке: «Ничего понять не могу. Сегодня приезжает в гимназию принц Ольденбургский, вызывает меня в кабинет начальницы и производит допрос. Кто вы, что вы, откуда, почему? Он так напугал, что со страху забыла свою девичью фамилию, и только потом вспомнила: дочь генерала, георгиевского кавалера. И спрашиваю: зачем все это, ваше высочество?» Он разводит руками, записывает и говорит: «Ничего, дорогая, не знаю. Получил бумагу от министерства двора, должен выполнить». Принц Альденбургский носил в то время чин довольно неуклюже выражаемый — главноуправляющий женскими гимназиями ведомства императрицы Марии и царско-сельской. Принц уехал, все мало-помалу успокоилось, и вдруг, спустя ровно полтора месяца, у крыльца нашего домика в Коломне останавливается придворная карета. Придворный лакей в пелерине с орлами — слезает с козел и спрашивает Александру Петровну Оленгрен. Было воскресенье, мать оставалась дома. «Это я, Лингрен», — ответила она. И важным тоном, каким говорят слуги в старинных мелодрамах, лакей сказал: «Вам письмо из Анечкова дворца». И подал большой глинцевитый твердый пакет. «Ответ можете дать словесный», — добавил строго лакей, поджал губы и, сделав бесстрастное лицо, стал осматривать потолок. Мать не знала, что ей делать с конвертом. Разорвать? Страшно. Стоит штемпель «Анечка в дворец». Почтительно разрезать? Нет поблизости ни ножниц, ни ножа. А нужно спешить. Лакей с орлами. Его не вот-то задержать можно. Вскрыла шпилькой. На твердой слоновой бумаге какая-то неизвестная дама по имени Флотова писала матери, чтобы она немедленно в присланной карете приехала по очень важному делу в Анечков дворец. Если не можете приехать сегодня, то за ней будет прислана карета в будущее воскресенье, ровно в 12:30 часа дня. У матери затряслись руки, губы, и она еле могла выговорить: «Буду в следующее воскресенье в 12:30 часа дня». Лакей почтительно выслушал, был 5 секунд в каком-то ожидании, потом крякнул и ответил: «Слушаюсь», поклонился и вышел. И с замечательной легкостью, вскочив на козлы, актерским уверенным жестом поправил завернувшуюся пелерину с орлами. Лошади тронули, и пустая блестящая карета, такой никогда не видывали в Коломне, покачиваясь на длинных рессорах, блистая железными до серебра натертыми шинами, двинулась в обратный молчаливый путь. Мы проводили ее теми глазами, какие бывают на картинах у людей, созерцающих крылатую фортуну, катящуюся на одном колесе. Переполох в Коломне был невероятный. Шли разговоры о тюрьме, о наследстве и почему-то о Севастопольской войне. Почему мать не поехала во дворец сразу? Да потому что не было приличного платья. Прижав к груди таинственное дворцовое письмо, она понеслась к своему доброму гению, к начальнице Коломенской гимназии Нейтгард. Та проявила желание пойти на самые щедрые жертвы и сказала, что весь ее гардероб к услугам матери. Было выбрано добротное, строгое и достойное платье. Была вызвана портниха, которая что-то ушила, что-то пришила, где-то сделала новые стежки, присадила пуговицы, проутюжила через полотенце. Мать лишилась сна, аппетита, плакала по ночам и каждую ночь во сне видела длинные волосы. И в следующее воскресенье ровно в 12:00 та же карета остановилась у нашего подъезда, и тот же лакей с орлами вошел в дом и почтительно доложил матери: «Экипаж ждет-с». И мать, делая торопливые кресты, поехала, бледная, как смерть.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ «Павильон 69». Чтим иконы, монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукции народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральное масло, сыр-выпечку, целебные травы, мед. 6 июня в 17:00 в конференц-зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Ждем на выставке с 6 по 12 июня метро ВДНХ, ВВЦ «Павильон 69». Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку Дмитрий Донской. Чтимые иконы храмов, православные священники, бесплатные консультации психолога, православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 29 мая по 3 июня, ВВЦ «Павильон 70».